Сердечно приветствую всех, братья и сестры. Господь подарил еще одну возможность нам вместе побыть в собрании вашем. Я желаю прочитать из Евангелия от Луки, 16 глава, с первых стихов. Иисус Христос говорит к ученикам Своим. «Сказал же к ученикам Своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведными пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Братья и сестры, здесь показано два царства. Как бы Иисус Христос ввел нас в царство возлюбленного Сына. Это сыны света, одно царство. И второе здесь написано, что сыны века сего, неверующие люди. И вот Иисус Христос говорит, что эти неверующие люди, они очень догадливые в своем роде, в своей жизни, вот в своей добыче наживы. Каждый день с утра до вечера вот они думают, промышляют, рано встают, поздно ложатся. Как бы где-то что-то найти. Часто как бы где-то кого-то обмануть, за счет кого-то, жизнь этого мира. Кто-то ограбить. Ну и так дальше. И вот Христос здесь рассказывает историю. У одного богатого человека был управитель. Донесли хозяину, что управитель расточает его имение. На себя тратит, как хочет. Хозяин позвал этого управителя и говорит, «Что это я слышу? Дай отчет». И сразу сказал, «Ты больше не можешь управлять в моем доме». И тот человек запереживал. Он говорит, «Что же делать?» И тут же отвечает, «Знаю, что делать». «Знаю, что делать». Он сразу сообразил, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации. Очень сообразительные. Вы знаете, друзья, вот, наверное, мы все сталкивались с подобной историей, когда терпели от таких сообразительных какой-то ущерб. И нам было очень обидно. Вот мне пришлось однажды, в городе Москве, я пошел, мне нужно было поменять 300 с чем-то евро на рубли. Я пришел в сберкассу, смотрю, хороший курс, вот. И я зашел, говорю, пожалуйста, разменяйте мне. А сам, на телефоне по калькулятору уже посчитал, сколько я должен получить. И уже я знаю цифру. Она так старательно считает деньги у меня на глазах, посчитала. Потом, берет эти тысячные купюры, вот, ложит в машинку, и машинка пересчитала все, и она мне показывает, видишь сколько? Я говорю, вижу. Она ложит, и потом еще мелочь там раз, посчитала и дает мне. Ну, настолько все честно, настолько все прозрачно, чтоб я ж видел, да? Ну, а я уже немножко знаю, вот, образ жизни этого мира. Я не поднимаю руки из этого ящика, пересчитываю. Вместо 15 тысяч там всего 12. Я, ну, это почти на 100 долларов. Тут же она это... Я еще раз пересчитал, говорю, девушка, здесь 3 тысячи не хватает. Она говорит, а вы в ящике лучше посмотрите. И раз меня с конца ящика еще 3 тысячи двигает. То есть она пачку ложит, а часть раз защипывает здесь у себя. И если человек, ну он же видел все, да, на глазах, так все посчитало, все, как не верить. Человек взял, положил и пошел. А когда ты вышел отсюда, уже ты не имеешь права, надо считать деньги, не отходя от кассы. И я так вот представляю, сколько людей за день она вот так обманывает. Кто-то работает целый день, чтобы 30-40 евро заработать, а она тут за одну минуту на 100 евро наказывает, тут же. Какой догадливый в своем роде, догадливый род человеческий. Я помню, когда-то еще читал журнал «Человек и закон». Но там была одна женщина такая, воровка. Но ее никак не могли поймать. Слишком она догадливая была в своем роде. Ну, а специализировалась она, подходила к многоэтажному дому. И там с бабушками сидела, разговаривала, узнавала, кто живет, в какой квартире, кто когда на работу уходит. В общем, она все знала. Вот. А потом уже шла, где-то под ковриком вот так ключи прятали раньше все, да. Вот. И она однажды находит ключ, открывает квартиру, она знала, кто там живет, муж с женой уже так средних лет жили. Вот. Нашла чемодан, сумку, все это, все, что ей понравилось, хрусталь, одежду, там, меха какие были, все сложила, чемодан, сумку и к двери. И тут открывается дверь, и хозяйка заходит. И они в дверях столкнулись. И она на секунду замерла, а потом говорит, ваш муж, Алексей Николаевич, больше с вами жить не хочет. И я вот новая жена приехала к нему со своими вещами. Ну, а эта женщина, ах, ты ж такая, берет чемодан, сумку, выкидывает на лестничную площадку, ее выталкивает, дверь замыкает, а та подхватила и пошла. И удивляешься, какие догадливые, вроде всем, какие догадливые. И вот этот человек тоже. Ну, догадливость их на чем построена? Обманывать друг друга. Кто-то смеется, а кто-то плачет. А потом этот плачет, другой над ним смеется. Вот такая жизнь, страшная жизнь в этом мире. И вот здесь написано, что делать? Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что делать. Сразу сообразил. И вот он зовет должников хозяина. Ты сколько должен хозяину? 100 мер пшеницы. Садись скорее, пиши расписку, 50. И тот пишет, 50. Второй, ты сколько должен? 80. И ты пиши меньше. И второй человек, довольный такой, пишет, что ему теперь меньше нужно давать хозяину. И тоже нечестный человек. Сколько должен, столько отдай. Обманывает этот, тот радуется, теперь я меньше должен, не подозревая, что этот человек к нему придет жить, когда его выгонят. Его хозяин выгонит, копать не могу, просить, стыжусь, а этот придет и скажет, я тебя выручил, теперь я у тебя поживу. И если я раньше знал, что я должен 100 килограмм отдать, да, то сколько этот жить будет и сколько съест, я даже не знаю теперь. Такую себе... ну, на шею обузу посадил, что даже трудно представить. И этот довольный радуется. Я тебя выручил, ты меня выручил. То есть это образ жизни этого мира. Братья и сестры. И зачем это Иисус Христос рассказывает им? Он говорит, смотрите, какие эти люди догадливые. Для того, чтобы прожить в этом мире, для того, чтобы понаслаждаться, чем-то попользоваться, а потом умереть и в ад пойти. Сколько они прилагают стараний. А я вам говорю, ученикам моим, почему вы такие недогадливые? для небесного царства, для вечной жизни, для хозяина, который любит вас, жизнь за вас отдал. Чего ж вы такие недогадливые? Сыны века сего догадливые. Для своего господина они такие усердные, а вы верующие для своего господина. Что ж так все слабо построено в вашей жизни? Братья и сестры, и вот приводит пример Иисус Христос, чтобы немножко, ну, сравнить как бы, да, посмотреть. Для тленного и проходящего люди с ног сбиваются, а мы для вечного, нетленного, так бываем нерадивы. Так был. А хуже того, мы начинаем гоняться вот за этим тленным, за тем, что гниет, что пропадает. Христос говорит: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Вот этот человек, управитель неверный, он хозяйством господина своего приобрел себе друзей. Ну, пиши расписку, и теперь все, ты мне друг, ты мне должен. Богатство неверное. Братья и сестры, а нам Христос говорит: и вы приобретаете друзей богатством неправедным. Что же это за богатство неправедное, которым приобретать друзей? Братья и сестры, ну, толкований много на этот счет. Вот. Самое простое, мне кажется, самое доступное. Неверное богатство, однажды апостол Павел пишет Тимофею: «Богатых в веке сем увещевая, чтобы они надеялись не на богатство неверное». Неправедное или неверное – это одинаково. Почему? Потому что оно на небо не идет. Наше неправедное богатство – это наша одежда, это наши деньги, это наши машины, это наши дома, это наше время, это наше здоровье, все, что мы имеем здесь на земле, что нам Бог дал на временное пользование. На временное, потому что вот это на небо не пойдет, деньги на небо не пойдут, все оно останется здесь. Оно неправедное. А праведное наследство – это мы, как дети Божьи, записанные на небесах, и вот там наше наследство праведное, вот там оно. А здесь нам дает Бог попользоваться вот этим временным, чтобы мы временное употребили очень правильно для приобретения друзей. Братья и сестры, и вот когда мы это делаем, мы испытываем столько радости. Ну вот в прошлом году мы с братьями ездили строить дома молитвы. У нас в церкви много, в крае много братьев, молодых. Ну, они по 30 лет, по 27, вот такие. Уже семейные, имеют опыт работы, хорошо умеют работать. Но в суету, как правило, деньги, кризис, семью кормить надо, дома устраивать что-то надо, и захлестывает эта работа с головой. А если еще где-то успех, деньги пошли, ну, денег никогда лишних же не бывает, да, и мало, и много их не бывает, да, много не бывает. И поэтому вот начинается такая гонка, и думаю, как бы оторвать, как бы оторвать. И вот предлагаю: поедешь? Да ну, Янь, да как вот работа? Ну, поговорю, ну давай съездим, ну что, две недельки, поработаем, давай, договорись. Хорошо, ладно. И вот мы ехали на одну стройку, и там была очень сложная крыша, нужно было делать. Построить стены и поставить крышу. Там крыша, в нее врезается еще крыша, но я не соображаю, как это сделать нужно. И ищу мастера, который бы крыши делал. И вот одному брату говорю: молодой брат, специалист, поедешь? О, да нет, сначала пообещал, но я уже понял, не поедет. Ближе к поездке поедешь? О, да вот клиенты ходят за мной, не могу, ну ладно. А другой брат уже ему, ну еще не старый, за 50, ну здоровьем так, он все время жалуется на здоровье. Я говорю: Николай, поедем? Да ты что, так холодно там, вот март месяц, а там уже снег шел, вот когда мы работали. Я ему говорю: Николай, но мне не надо твоя сила, мне нужна твоя голова. Ты будешь только командовать, чертежи сделаешь, показывать будешь, братьев хватит, рабочих хватит. Ну так он поскрипел немножко, ладно, поеду. И мы поехали. Ну, друзья, во-первых, братское общение. Мы едем автобусом, у нас двое суток дороги, вот, беседы, общение. Это же прекрасно, с братьями ехать, все разные братья, и вот, и по-мирному, и чуть-чуть на повышенных тонах. Ну, все, поразговариваю, так хорошо, в общем. Приехали туда, началась работа. А еще присоединились братья, приехали из Петербурга, ну это на севере там были, много молодых братьев. И нас получилось 20-25 человек работаем, как накинулись на эту стройку. Люди смотрят, что там творится, снег идет, они работают, и от зари до темна, еще свет включаем, вот, работаем. Сосед уже яблоки стал носить, там водичку нам, так ему нравилось, что так это все работает хорошо. Тоже проповедь, тоже свидетельство. Ну, две стены поставили, сразу две стены поставили, и уже братья начали кидать балки, чтобы крышу ставить, мы тут вот, ну, в общем, так, все быстро идет, хорошо. Я смотрю, мой Николай, мастер по крышам, бегает по этим балкам, сам балки эти таскает, доски тяжелые. Я смотрел, говорю, Николай, слушай, ты же больной, тебе нельзя работать. А, не мешай. Вот. Работал как миленький, откуда здоровье взялось? Мы за неделю сделали работу, очень большую работу сделали, вот. Потом едем обратно. Такое у всех настроение, радостное, столько довольства, вот. Общаемся, смотрю, слышу, братья домой звонят, жены такие милые, детки там все, вот. А Николай мне говорит, слушай, где следующая стройка? Я поеду. Вот, хорошо. Братья и сестры, вот когда мы нашли, ну вот эту, как ее правильно назвать, вот этот путь или эту колею, да, вот, по которой воля Божия исполняется. Вот этот человек сказал, знаю, что сделаю, а часто мы не знаем, ну что сделать, а что я могу сделать, да я уже такой старый или старая, а что с меня толку, что я могу. В Евангелии от Луки, 2 глава, вот здесь два человека. Я хочу, это одинаково, как для молодых, так и для пожилых. Потому что пожилые вот, могут очень много трудиться, а молодые, если доживем мы до старости, какие мы будем? Если сейчас правильно живем, хорошо. Если неправильно, ой, какая будет страшная старость. Вот два человека, Луки, 2 глава. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. И еще 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. Я бы сказал, два великих служителя того времени – Анна и Симеон. Старые люди. Симеон – муж благочестивый. Братья и сестры, благочестивый. Мы знаем, Иаков пишет, истинное благочестие – это презирать сирот и вдов. Это значит обращать внимание на тех, кому трудно, кому очень трудно. И он был такой человек – помните, как Иов однажды говорил, «Разве сирота или вдова, разве я не одевал в одежды моих животных, да? То есть я им помогал. Разве не питались они от моего стола? Благочестивый человек». И Симеон написано, «Дух Божий был на нем». И вот эти люди, они движимы Духом Святым. Господь подсказывает даже в старости, когда уже... Вот здесь написано, когда обнищаете, в этой же 16 главе, то они примут вас в вечные обители. Что значит обнищаете? Кто вас примет в вечные обители? Когда наступит старость, или же обнищать можно и в 20 лет, заболел, лежит и ничего не может больше делать. Все. То добрые дела, вот те люди, которые пользовались от вас и благодарили Бога, а если я старый уже человек и на протяжении жизни делал правильно перед Богом, строил жизнь, делал добрые дела, то люди, которые от моих добрых дел получили благословение, братья и сестры, вот моя вера, спасение по благодати, и вот эти добрые дела помогут мне войти в вечные обители. Помогут. Я иногда, знаю старых людей, которые умирают, и ужас, страх, сомнение, а спасен ли я, вспоминается молодость, какие-то грехи, все вот это в голове. А человек благочестивый, он вспоминает служение свое, дела, которые делал перед Господом, и это поможет ему, они примут вас в вечные обители. И вот этот Симеон пришел в храм, его Дух Святой побудил, иди. Пришел в храм, и вдруг появляется Мария, Иосиф, и на руках младенец Иисус. Братья и сестры, никакому священнику или первосвященнику, никакому Анне или Каиафе такая честь не выпала взять этого младенца и благословить. Это сделал Симеон, муж благочестивый, чающий утешение Израилева. Чающий – это значит желающий. Другими словами, это был добрый человек. Добрый человек. И вот он берет Иисуса Христа на руки и говорит удивительные слова, пророческие слова. «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». В храме свет к просвещению язычников. Стена стояла между евреями и язычниками. Какой там язычник? Близкое мне то место. И вдруг Симеон такую торжественную весть. Свет просвещению язычникам. Знаете, друзья, вот этот младенец Иисус, это такая благодать, это такое сокровище на руках младенца, младенец на руках у Симеона. Такое сокровище. Ничего дороже он в руках своих не держал. Я вспоминаю пример один. Это было в 1994 году, когда началась перестройка, вот первые годы. Открылись двери для евангелизации вот, в бывшем Советском Союзе. Приглашали нас везде. И в школу, и в больницы, и в дома престарелых. И где только они звали рассказать о Христе. И вот позвали верующих людей в детский дом, интернат. Там было примерно 40 детей, и никогда им еще не рассказывали о Боге. И вот пришли туда молодежь, два братья, руководители. Вот. И вот они рассказывали о рождении Христа. Как внимательно люди слушали. Брат говорит, я смотрю, вот сидит на стуле, и аж вперед подвинулся на стуле, чтобы не пропустить ни одного слова. Жажда такая, дети слушали. Там и медперсонал, и обслуживающий хозперсонал, и все воспитатели, все собрались. А рассказывали на детском языке, понятно, просто о рождении Христа, о Его жизни, о Его смерти. Для чего Он пришел на эту землю младенцем, и что это друг всех, и сирот, деток друг. Он любит их, хочет спасти. В общем, был рассказ. Ну, а потом молодежь, они это такие вот, находчивые, принесли картонки такие, нужно было порезать вот так вот со всех сторон и сплести корзиночку, как бы ясельки, чтобы детки запомнили лучше. Туда травки положить и еще тряпочки, кусочки тряпок, нужно было связать вот так вот, сделать пупсика, куколку маленькую и положить в эти ясельки. Как бы младенец там лежит рожденный. И вот раздали всем, и дети режут, клеют. Такое вот, для них наглядное пособие. А там еще подарочки приготовили. И вот уже минут 40 работа идет, клеят. Братья ходят между рядов, помогают деткам, чтобы склеить правильно, чтобы все хорошо было. И уже к концу так все, и вдруг брат подходит к одному мальчику, смотрит, сделал корзиночку, склеил, все хорошо. Два пупсика лежит там. Брат подумал, не понял он ничего. Один же родился, не двойня, не близнецы, один родился, а он туда двоих положил. Спрашивает, мальчик, как тебя зовут? Миша. А сколько тебе лет? 6. Миша, а почему у тебя 2 младенца там? И вы знаете, этот Миша, у него оказалась феноменальная память. Он встал и так серьезно стал рассказывать историю о рождении Иисуса Христа. И вот от начала по порядочку рассказывает, вот как повторяет этот рассказ. И все было хорошо до того момента, как Мария спеленала и положила его. А дальше он как бы от себя повел рассказ, сочиняет. И когда Мария положила его, Иисус посмотрел на меня и сказал: «Миша, а тебе есть где остановиться?» А я сказал: «А я сирота, у меня нет ни папы, ни мамы, и мне негде остановиться». И тогда Иисус мне сказал: «Залазь ко мне». А я ему сказал: «А у меня нет подарка, все к тебе с подарками пришли, а у меня ничего нет». И потом смотрит на брата и говорит: «Но я не хочу его отпускать». Я подумал и сказал: «А можно я залезу к тебе и буду греть тебя? Это будет мой подарок». А Иисус сказал: «Греть меня – это самый лучший подарок. Залазь». И вот я залез, и мы вдвоем теперь. И вы знаете, брат говорит, для меня это был такой урок, что этот маленький человечек, 6 лет, но он без папы и без мамы, и он сердцем почувствовал, душою сотворенной Богом, почувствовал, что есть у него вот этот небесный Отец. И нельзя его никак бросать, нельзя его выпустить. И брат тогда сказал: «Даже не так важно, с чем мы придем к Иисусу Христу, как то, что Он есть у нас». И вот Симеон, старец этот, взял Иисуса на руки. Какое это сокровище! Братья и сестры, а Анна, написано, что она всем говорила, чающим и же ожидающим избавления. Вот он. И вот эти люди сориентировались, правильно сориентировались, потому что жизнь была, вот у этой женщины, пост, молитва, не отходя от храма. Ну, а мне не надо сейчас переводить примеры. Вот, можно себе представить, ну, какие бывают старые люди вокруг нас, когда дожили до глубокой старости. У этих жизнь для других. Они приобретали себе сокровища на небесах. Они неправедное богатство расточали, чтобы приобретать друзей. А кто для себя живет? В старости еще более себя жалко. Всегда кажется, что я никому не нужен, меня никто не любит, на меня не обращает внимания и что угодно, потому что неправильно была построена жизнь. Братья и сестры, и вот Слово Божие очень серьезно предупреждает: если вы неправедны были, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? А истинное – это то, что на небесах. Это то, что Бог приготовил там. Это истинное, то есть вечное, Божие. А неправедное – это все, чем мы пользуемся здесь. И если мы неправильно пользовались, кто поверит вам истинное? И здесь написано: никакой слуга не может служить двум господам. А это сегодня так заметно. Вот особенно у нас, вот мы живем в Краснодарском крае, в общем-то край благополучный, и материально хорошо живут люди, и заработки неплохие, особенно если частным порядком, вот нашел где-то себе вот такое место, и погружаются в суету с головой. И жалко, как оторвать, где найти тебе вот правильное применение твоему неправедному богатству? И поэтому, ну, где-то приходится вот искать какие-то объекты, кому-то помощь какую-то. Вот я на прошлой неделе у нас в нашем городе у одной многодетной семьи сгорел дом. Ну, дом, хатка такая, старенькая, глиной мазанная она, и потолок глиняный такой. Они вокруг залили фундамент, все это, ну, пытались строиться, очень бедно живут, годами собирали стройматериал. И вот случилось несчастье, загорелся дом. И мы приехали, пожарные машины водой залили, и глина вся эта обвалилась, и что не сгорело, все абсолютно испортилось. Все абсолютно. И вот стоим, что делать? Восстанавливать нет смысла. Надо строить новое. Надо строить. И знаете, друзья, и я подошел к этой сестре, у которой 6 детей, я ей говорю: «Люба, ты знаешь, мне кажется, не было бы счастья, то несчастье помогло. Ты не переживай, усмотрит Господь вам новое жилье». Вот. И в церкви объявили сбор, в крае объявили сбор. Сила рабочая много, особенно, слава Богу, сейчас зимнее время, у многих нет работы своей, да, и туда. Знаете, друзья, ну, я тут думаю, месяц, самое больше, и они войдут в новый дом. И все будут работать, работа уже началась. Вот, и радость, я же знаю, радость будет у каждого, что можно сделать, вот, в этом горе, в несчастье помочь. И все есть для этого. Просто нужно направить и силу, и время, и средства, и Господь поможет. Вот оно, приобретение богатством неправедным. Конечно, друзья, хотя здесь конкретно говорится о жизни, материальном служении, о физических силах, о времени, которое мы можем уделить друг другу, я не хочу оставить здесь сторону и духовного служения. Догадливость мы должны проявлять и в том, чтобы правильно ориентироваться, как служить Богу в духовном плане. Ну, например, мы много говорим о евангелизации, потому что о ней надо говорить много, потому что это основная задача церкви, основная. Как у нас получается евангелизировать? Как у нас получается преодолеть стеснение, страх, стыд? Для того, чтобы людям рассказать об Иисусе Христе. Бог ни с кого не спросит больше, чем Он дал ему. Но, знаете, я просто смотрю, что одни об этом думают, планируют, молятся, а другие даже не хотят браться. У меня не получится, я не смогу. Хотя я иногда удивляюсь находчивости братьев. Ну, вот здесь у вас в Германии даже взять, да? Скажем, вот ваша страна такая, христианская в кавычках, все верующие. И все равно я иногда удивляюсь, и даже пример можно брать. В одном доме ужинали и допоздна засиделись, почти 12 часов ночи. Это здесь было у вас в Германии. И вот два брата спускаются вниз к машине, а возле их машины парочка стоит, молодых. И ну, вот они там общаются, а братья подходят к своей машине, а этот парень аж назад, он думал, что два мужчины к ним, значит, это, аж назад испугался. А этот брат открывает багажник, и пока они не ушли: «Минуточку, подождите, я вам сейчас спою». Что он надумал? 12 часов ночи, а он что-то хочет спеть. Достал гитару и запели. Эти остановились, не пойму, в чем дело, спели песню, еще споем. И можно подумать, ну, что-то ненормально, разве так благовествуют? А я бы вопрос задал: а вы как благовествуете? А у вас как? Осудить всегда можно, а я считаю, на всяком месте. Иногда вот сказал вовремя или не вовремя, кажется, да, как апостол Павел пишет, настой вовремя и не вовремя, проповедуй. А смотришь, прошло время, а слово осталось в сердце и дало плод определенный. То есть, я в моей проповеди мысль хочу оставить такую, что догадливо поступать. А для этого нужно думать, для этого нужно... И вот еще интересно, знаете, друзья, хозяин сам, вот этот, у которого был управитель, которого имение расточали, он узнал, что управитель долги списывает, ну, разоряет его, окончательно разоряет, да? Он позвал, вернее, он, когда узнал, да, позвал его и похвалил. Ты смотри, какой ты догадливый. Похвалил его. Кажется, надо бы в тюрьму посадить. Поймал его за это и в тюрьму посадить. А он его похвалил. Потому что в этом мире, чем больше догадливые в области обмана, хитрости, тем больше восхищаются. Ну надо же, вот это да. У него воруют, а он восхищается. Вот такой образ жизни этого мира. Братья и сестры, поэтому пусть Господь нас благословит в другом христианском мире, в другом измерении, там, где совершенно другие правила, которое Иисус Христос оставил, чтобы мы не были вот такие пассивные, задремали и уснули. Чтобы мы могли хорошо посмотреть вокруг, увидеть тех, кому нужно именно на деле показать вот это благочестие. В служении Богу тоже встрепенуться, подумать: Господи, начинается день, где я могу послужить Тебе? Подумай. Пусть твой ум будет догадливый в этом направлении. И через это будет прославляться Господь. Пусть Он нам в этом поможет, братья и сестры. Аминь. Давайте мы помолимся.